И малоцветное.
А чем внутри фотошопа это обусловлено?
Арифметика из фиксированной точки. Дело в том, что когда у вас в фотошопе значение 7, допустим, да, и вы хотите поделить это значение 7 на 2, вы получаете результат 3. И ошибку вы получаете 25%. Если у вас в фотошопе значение 101, и вы хотите поделить его на те же 2, вы получили 50. И ошибку абсолютную, ту же 1, но она 1%. В целых числах точность вычислений зависит от величины числа. Чем меньше число, как у нас в тенях, тем, простите, хуже точность вычислений.
А почему они так сделали?
Почему они сделали в целой точке? Они очень правильно сделали.
Почему мы тогда не видим большого эффекта повышения разрядности?
Главная причина, почему Photoshop сделан в фиксированной точке, заключается в том, что Photoshop никогда не планировался как продукт для масс. Это так случилось благодаря Торренту. Я даже в Штатах не помню, чтобы поднялось больше 5% рук на вопрос, кто из вас заплатил полную стоимость за Adobe Photoshop. Не помню. Большинство людей, даже организаций, имеют его пиратский. Photoshop был создан для подготовки изображений к печати. Photoshop это, в общем, фотолаборатория. Туда поступали изображения со сканера, где уже были выставлены тени, там в тенях делать ничего не надо было. Все, что надо было сделать в Photoshop, это было относительно небольшое количество малоповреждающих операций. Так это и сохранилось. Сейчас некоторые операции в Photoshop можно делать в плавающей точке. Однако их здесь смешного мало. Сейчас есть 16-битный режим, который на самом деле 15-бит, который не дает существенного выигрыша по ряду причин, не последней очереди, благодаря неприятной точности или отсутствию точности у модуля управления цветом, Color Management Module или Color Management System. А что я пытаюсь сказать? Я пытаюсь сказать очень банальную вещь. Тот вопрос, на который мы сегодня пытаемся получить у Photoshop ответ, не входил в дизайн программы. Просто не входил. Это была программа ретуши. Небольшая. Очень дешевая по сравнению с конкурирующими продуктами. Конкурирующие продукты стоили в те годы несколько тысяч долларов. Можете посмотреть историю конкуренции на этом поле. Вы увидите. Но, как сказано в известной экранизации, поросеночек рос и выросла. Кто вырос, то выросла. Вот. Значит, Adobe, в принципе, молодцы, они поддерживают этот продукт. Они не молодцы в том смысле, что давно наступил момент его менять. И менять серьезно. Эту слабость, эту точку чувствуют компании, занимающиеся RAW-конвертерами, и пытаются часть территории Photoshop у RAW-конвертеров отобрать. Ну, пока в массы эта идея сильно не пошла, хотя народ судит о RAW-конвертерах по количеству настроек, которые там можно сделать. Например, о, этот RAW-конвертер лучше, потому что у него вот есть вот 27 настроек контрастности, а у этого только 3. Проблема заключается в том, что ни 3, ни 27 это не оптимальное число. Иногда 3 много, а иногда 27 мало. Рынок очень аморфный, определить требования рынка можно только одним способом. Нужен фотокиоск. Фотоаппарат разрядил, цифру из него вынул, засунул в фотокиоск, и оно все сделало. Вот это рынок хочет. Но этого пока нет. И нету в частности потому, что очень много разочарований будет, не будет хороших результатов. Окей, значит, я хотел сказать об одной вещи. Как вы думаете, пленка, сколько цветов и цветовых оттенков способна передать? Вот мы с вами имеем RGB, 256 значений в каждом канале, в сумме там безумное количество значений, 2 с чем-то миллиона, наверное, 16 миллионов, да? А там у нас 2 в 8, 2 в 24. Да, это 16 миллионов. Да, ужас какой. А вот, сколько из этих значений способна занять пленка? Значительно меньше. Знаком ли вам такой человек Брюс Линдблум? Какой своей...
BTRGB он и этим пространством охвата...
Вот. Значит, давайте посмотрим на то, что... И Брюс Линдблум до недавнего времени, тут на него наехали, с тех пор, как он перешел в Microsoft и выкинули, был единственным персональным членом ICC, Международной комиссии по свету. Вот. Но вот он перешел в Microsoft, и его оттуда убрали. Может быть, это Microsoft на самом деле виноват. И они требуют, чтобы никто не выдавался наружу. Так. Сейчас я найду то, что я хотел посмотреть. Вот. Значит, вот там, где Брюс рассказывает, да, что ж ты так устроена-то, программа. Там, где Брюс рассказывает о своем бета-РГБ, он приводит очень интересный такой график, в котором видно, что основная масса цветов занимает очень небольшой объем на диаграмме. А вот какие там протуберанцы, да, они там куда-то бегают. Вот. И что наиболее в этой истории интересно, то вот если мы возьмем и от рассуждений умственных перейдем к рассуждениям численным, и возьмем, посмотрим вот на вот эту вот его страничку. На этой страничке много чего интересного находится. В частности, опорные сведения по разным цветовым пространствам, объяснение, как высчитывается формула яркости, сравнительные там гамуты. Вот. Ну вот, что нас интересует. Вот эту табличку я хотел вам показать. Значит, тут есть пленки. Кодек. Пленка, кодек бумага, кодек кодохром, да? Уже сейчас сняли с производства. Акфа, Фуджи, цвета color checker, вот этого CC24, цвета большого color checker и две мишени для СМИКа, для печати СМИКа. И вот посмотрите, что оказывается. Берем пространство маленькое, цветовое пространство, sRGB. И мы всюду имеем цифры не хуже 80%. Не хуже 80% от всех этих мишеней содержатся в маленьком пространстве с RGB. Я его не люблю использовать, потому что там с голубым проблема. У ЦМИКа голубой шире, чем тот, что возможен в sRGB. И вот это мы видим вот здесь вот, на смиковых мишенях. Мне это неудобно. Объем sRGB всего 800 тысяч цветов.
большую часть всего, что может передать пленка, укладывается 800 тысяч цветов. Вот. На самом деле, так как здесь есть места разные, то это еще и избыточная величина. Если мы потребуем полной печатаемости в ЦМИКе и выберем пространство ЕСИ РЖБ, то мы увидим, что вот, ну уж 1 300 000 цветов нам за глаза и за уши хватит. Вот. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что пленка на самом деле не такая уж и цветная вещь, как может показаться. У нас там миллионы и миллионы представимых цветов на мониторе. Якобы представимых. Посчитать цвета на мониторе — это отдельная интересная задача. Сколько он реальных воспроизводит. Окей, а как вы думаете, сколько цветов на, допустим, картине «Бурлаки на Волге»? Там мало цветов, да, там мало цветов. Вот в ColorThink, например, в программу ColorThink, можно загнать любую картинку, она скажет, сколько там цветов, и даже нарисует, как они расположены на диаграмме. Вопрос, как это не смешно, не в том, сколько цветов мы можем воспроизвести, а в выборе тех цветов, которые мы хотим воспроизвести. Для того, чтобы изображение хорошо смотрелось, мы определяем его тональную характеристику, и мы определяем его цветовую характеристику. Простой способ создания насыщенной цветовой характеристики заключается в том, чтобы равномерно насытить все тона, все цвета. Широкий гамут. Спасибо большое. Широкий гамут, огромное количество разных цветов, все это вот оно вот, все это красиво, все это ярко, небо очень синее, мулета очень красная. Подумайте, а вот так художник рисовал бы или нет? Стал ли бы он это делать? Или это детский рисунок, примитивный, в не очень хорошем смысле этого слова? Ребенку дают краски, маленький набор, детский, или карандаши, где красный, красный. Потому что считают, что ребенок тупой, его же учить надо, да, чтобы он цвета различал. А синий, синий, у него выбора другого нет. Бывают дети с хорошими художественными склонностями, они бросают цветные карандаши и рисуют черно-белые. Просто черным карандашом, обычным. Проблема в том, что мы должны как-то управлять, какие цвета мы хотим насытить, а какие нет. А нам говорят, нет, маски вокальные — это плохо. Нужна глобальная коррекция. Нам говорят всякий раз другие слова. Но люди, которые это говорят, они звон слышали, но где он, не знают. Мы, безусловно, первым делом добиваемся общей правильности изображения. Правильности в смысле соответствия нашей задачи. Когда мы закончили добиваться правильности изображения, в этот же момент закончились и возможности нашего инструктора. Дальше это наша полянка, мы на ней сами играем, так как мы видим. Как сделать таким образом, чтобы цвета не противоречили друг другу? Во-первых, не увлекайтесь широкими цветовыми пространствами, они на вашем мониторе не изобразятся. Вы будете работать вслепую. Старайтесь работать в небольших пространствах, но sRGB, может быть, ESRGB, может быть, бета-РЖБ. ESRGB, кстати говоря, заточено под стандарт европейской печати цмиковой. в отличие от многих других пространств, которые ориентированы на американский своп и которые очень неудобны при процессе допечатной подготовки, даже если речь идет о струйных принтерах, потому что они не своповские. Дальше. Когда вы в этом небольшом относительно пространстве живете, у вас цветов-то меньше, но место на градации яркости, на собственно тональную насыщенность, контрастно-тональную насыщенность снимка больше. Когда вы уходите в очень широкое пространство, то это все размазывается и распластывается. Если вы работаете с ОЦР, вы вынуждены принимать изображение в профото РЖБ. Там другого варианта нет. Там внутреннее пространство конвертера, профото. И если вы делаете выход из ОЦР или Lightroom в sRGB или в Adobe RGB, у вас там идет неуправляемый мэппинг гамута из профото в sRGB или Adobe RGB. Вы им не управляете. Программа сама решает как. Ничего там нельзя выбрать. Но дело в том, что в матричных пространствах perceptual intent не существует. Кроме одного на сегодня. Это версии sRGB по четвертой спецификации ICC. Вообще в матричных пространствах у нас идет absolute или relative intent. Только. Особенно если это профиль по стандарту ICC-2. Фокус заключается в софт-пруфинге. Вы все обычно пользуетесь софт-пруфингом, когда вы хотите печатать. И это хорошо, и это здорово. Но вы можете ровно так же пользоваться софт-пруфингом, когда вы хотите преобразовать из одного пространства в другое. А я, с вашего позволения, вот эти картиночки-то сейчас уберу. Мы на них налюбовались. Так. А, Господи, извините. Ужас какой-то. Это нам картинка тоже не нужна. Так. Значит, и это нам, пожалуй, не нужно. Все. Закроем все. Вот. Значит, так, и это нам не нужно. Что ж все лезет-то? Так, поэтому мы еще должны будем пройтись с вами. Это висит задание на ногу. Так, значит, софт-пруфинг в фотошопе. Довольно хороший инструмент. Мы сейчас какую-нибудь картиночку откроем. Не знаю, что это такое. Какая-то картиночка. Окей. Значит, вот эта картиночка, она, видите, untagged, да? Потому что это вот такой JPEG какой-то, откуда-то взявшийся, непонятно. Значит, мы этому JPEG сейчас присвоим на самом деле то пространство, в котором он на самом деле живет. Пространство это sRGB, только гамма у него правильная. Вот это. Вот. Значит, теперь, допустим, я сейчас эту картиночку возьму, переведу из этого пространства детерминированного в лаб. В лабе я возьму, допустим, себе кривые, вот, чтобы было видно, что я делаю. Вот, значит, возьму здесь кривую А. И так вот жестоко ее... Ну, а в Б там чуть поменьше дадим. Тоже много, но поменьше. Что вам нужно на самом деле больше всегда давать, чем в Б. Ну, чтобы оно было жизненно. Да, чтоб тебя. Вот. Значит, ну, как вы думаете, вот это вот в sRGB войдет? Не знаю. Берем и включаем себе софт-пруфинг. View Proof Setup Custom. Получили вот такую штуку. Меня интересует сейчас не Walking SMIC, а меня интересует обычный SRGB. Оно у меня сейчас в лабе. Вот если я вот такой вот включаю SoftProof, вы получили из ACR про фото картинку. Прежде чем переводить его в sRGB или в Adobe RGB или в любое другое пространство, включите SoftProof, и вы увидите, что меняется, если что-то меняется. Ну, понятно, но мы же можем сделать с вами другую вещь. У нас же, кроме этого, есть Gamut Warning. Мы же можем его включить и увидеть, что я поднял насыщенность так, что серенькие эти самые гадости не забегали. То есть я его как-то поднял еще в тех пределах, в которых sRGB может справиться. Вот я говорю о том, что когда вы получили картинку в профото из ACR или Lightroom, или вообще в любом пространстве, из любого конвертера, прежде чем вы эту картинку собираетесь конвертировать в свое рабочее пространство, а оно должно быть маленьким, потому что гамут монитора маленький, и вы не хотите работать вслепую, не видя, что происходит, не хотите все время ползать пипеткой и проверять, как там и что. Вот. Забавная вещь про этот снимок, если посмотреть на EXIF, у него выдержка почти секунда, 0,8 секунды парень высидел. Вот. Значит, он норвежец. Это, видимо, помогает. Значит, вот делайте софтпруфинг. Понятно это место? Очень хорошо. Аналогично вы делаете софтпруфинг, когда вы готовите картинку к печати, только делайте ее из лаба, чтобы избежать двойного преобразования. Если вы делаете ее из какого-то RGB, то оно внутри пересчитывает в лаб, из лаба в принтерный профиль, имитировать его на экране, обратно в лаб и так далее, и так далее. Проще сразу перед этим перевести в лаб, потому что в лабе подравнивание гамута обычно довольно эффективно происходит, эффективнее, чем в других цветовых моделях. Вот. Окей. Вот это вот серенькое здесь, то, что оно при увеличении стало видно. Вот я так подозреваю, что это и был гамут. Вот Shift Command Y, да, такая у нас есть команда замечательная. И вот мы видим, вот смотрите, вот там вот в дальнем углу желтое. Вот оно желтое, прямо рядом с его рукой правой, да? Оно за гамутом. А про фото вот запросто такую картинку-то выдаст из ACR. Вот посмотрите на все вот это вот дело. Оно запросто ее выдаст. То есть, вот такая история. Так, окей. Вы, наверное, интересуетесь, как же люди придумали такую пленку, что всем нам теперь мучительно хочется, чтобы наши картинки были похожи на те картинки, которые получаются на пленке. Ну, я пытался сказать, что большой объем экспериментов на самом деле ведется, и что с пленкой экспериментировать научились лучше пока что, чем с цифрой. Но есть еще один аспект. Даже два. Один, о котором я говорил, что люди, работающие с пленкой, они имеют поставленный вкус, поставленное восприятие цвета, поставленную культуру. Люди, работающие с цифрой, пока еще не везде и не всегда. Вот. Да и цели там другие. И, между прочим, между любительской и профессиональной пленкой тоже были разные цели. Вот. Но есть еще один аспект очень важный, заключающийся в том, что, как это ни смешно, Но пленка при создании ее пока что дает больше свободы, чем цифра. Пленка тоже растровая структура. Свет, который попал на какое-то зерно, он не пройдет на следующее зерно, потому что это зерно уже затенило его. То есть изображение на пленке образуется тоже как растр, как и на байеровском сенсоре. Пленка не устроена по тому принципу, что каждый пиксель там, или каждая вертикаль, иголочная проколка дает полноцветную картинку. Нет. Там единственное, что у нее случайный стохастический растр, более не менее, в отличие от Байера. Мало того, у пленки есть масса проблем, у которых у цифры нет. Например, пленку надо выровнять в кадровом окне. И без хорошего выравнивания вы больше 6 мегапикселов с пленки никакими силами не снимете. Там может быть очень хорошее выравнивание. Или объектив с хорошей глубиной фокуса. Что такое глубина фокуса? Что такое глубина фокуса, кто знает? Совершенно верно. Это вещь противоположная глубине резкости. Да. Значит, самые большие проблемы у широкоугольных объективов. У них типа большая глубина резкости, потому что мы так снимаем, зато глубина фокуса у них очень маленькая. И очень большие проблемы при малейшей неровности пленки в окне кадровом возникают у широкоугольных объективов. Но, равно как и глубина резкости, глубина фокуса, то есть обратное расстояние, да, увеличивается по мере увеличения значения диафрагмы, то есть по мере зажимания диафрагмы и уменьшения дырки. А вот у телеобъективов наоборот, они мало чувствительны к отклонениям по глубине фокуса. Значит, а сенсор ровный. Ну, если его отъюстировали там, да, вот, то он будет ровный. Но есть общие проблемы, которые влияют на качество снимка. К этим проблемам относятся, как понятно, всякие аберрации. Но и тут у цифры есть отличия, потому что, например, вот эта пурпурная кайма, которая часто рисуется на цифре, да, она не является хроматической аберрацией, вызванной объективом. Это ровно эффект самого сенсора. Сенсор вообще довольно сложная штука. В том смысле, что поверх вот этого кремния лежит большой толстый сэндвич из многих разных компонентов. Там и антиалиасинговые фильтры, там и инфракрасный фильтр, там и микролинзы, иногда одна, иногда две. У новых камер сейчас аж две микролинзы делают. Ради чего делают эти две микролинзы? Потому что хотят получить как можно с большей площади захват света. И вот здесь нам надо открыть кодековский... Давайте я закрою Photoshop. Я всегда путаюсь, когда много программ открыто одновременно на компьютере, и которые меня спрашивают еще разные глупости. Вот, значит, давайте мы сейчас откроем тогда один PDF-чик кодековский, который мы уже бегло просматривали, и начнем им заниматься чуть-чуть посерьезнее. Это сенсор. Да? Мы тут вот остановились вот на этом графике, но мы сейчас прокатимся чуть-чуть дальше и посмотрим на другой график. А именно вот на этот. Нравится вам этот график? Ну да. Значит, тревогу в этом графике вызывает, как и в любом графике, что он показывает кривые, подозрительно похожие на гауссовое распределение. С одной стороны, это распределение называется нормальным, а с другой стороны,
каждый раз, когда мы его видим, мы понимаем, что сейчас пойдет речь о какой-то помехе, о каком-то шуме, о каких-то случайных событиях и вообще непонятно чем. Вот. Но, однако, это не совсем гауссовское распределение, а это зависимость способности сенсора воспринимать свет от угла падения света на сенсор. Штука, просторечно называемая цифровым винитированием. Пурпурная кривая показывает, что когда у меня луч света отклоняется на 10 градусов от вертикали при падении на сенсор, чувствительность у меня падает на 10%. Когда же он отклоняется на 15 градусов, чувствительность у меня падает чуть более чем вдвое. Это по горизонтали. По вертикали картина немножко более благоприятная, потому что у нас, к счастью, в этом сенсоре пикселы не квадратные, а они похожи на такие вот пунктирные линии. Поэтому они короче в одном направлении, чем в другом. Поэтому вот так и получается. Вопрос отсюда. Какие следствия из этой радости жизни? Пленка не реагирует на угол падения света практически никак. Ну, очень не сильно. А вот что? Ну да. А вот здесь вот все происходит очень плохо. Происходит очень плохо, это означает, что если у нас объектив обеспечивает непараллельный поток света на сенсор, по краям сенсора, там, где расхождение угла максимальное, эффективность сенсора теряется, и мы получаем эффект, похожий на виньетирование, как будто у нас бренда или фильтр виньетирует объектив. И очень сильное. И вот это вот цифровое виньетирование, это свойство цифры. У пленки его нет. Борются с этим усилителями. Фотоаппарат автоматически определяет, какой объектив на нем стоит, на каком фокусном расстоянии этот объектив находится. Из некоторой справочной таблицы выбирает информацию о том, какое цифровое виньетирование на этом объективе при данном фокусном расстоянии и при данном положении зума и нагло усиливает сигнал РО, чтобы выровнять поле. К счастью, это пока не все фотоаппараты делают.
А как линька обошла? Они же там...
Вот именно так и обошла.
Там же нет чего.
Мигролинз вы имеете в виду?
Нет, объективы, многие не
А, да, ну так обошла тем способом, что те, у кого чипов нету, те от этого страдают.
Нет, там же это самое. Тиховое кодирование, типичное.
Да. Код читается нормально, если не читается, значит получше. Вот, но у лейки
на самом деле самые большие здесь проблемы. Потому что стандартные лейковские объективы, рассчитанные на пленку, они не имеют ретрофокусного компонента, который выпрямляет лучи. И, соответственно, не все их объективы хорошо работают по краю, особенно из широкоугольников.
Я, честно сказать, простят меня господа поклонники лейки, предпочитаю цейсовские объективы, сделанные под зеркальные камеры, посаженные через адаптер на лейку, что является полным извратом и нарушает компактность и эргономику и вообще все, но по крайней мере обеспечивать хорошую картинку. С другой стороны, при репортажном жанре, при репортажной съемке, все это виньетирование имеет ровно такое же значение, как прошлогодний снег.
Ну, просто не имеет значения. И с ним были проблемы на пленке, при относительно не очень хороших объективах тоже эти проблемы были, и справлялись с ними, а иногда наоборот, виньетирование руками, каширование делали при печати, чтобы получить его
там, где его не было. Так что проблема заключается в том, что вы должны об этом знать, когда вы выбираете объектив. Вы должны знать об этом, когда компонуете кадр. Потому что если вы его скомпоновали не по центру, а у вас вот эта проблема есть, то это означает, что вы снимали на ступени или две ступени ISO выше. С точки зрения качества кадра по бокам. Вот. Значит, давайте немножко посмотрим вот на что. Так. Этот мы пока отправим поспать. А вернемся-ка мы к пленке.
Кодековский вот этот лист спецификаций, да, он уникален. Вы не найдете такой у Sony на рабочие камеры. Вы не найдете такую у Nikon или у Canon. У Sony еще какие-то обрывки можно найти. Но вообще количество информации, сообщаемое о сенсоре, ужасно мало. Значит, мы начинаем с того, что мы рассказываем в пленке об основных ее особенностях и основных применениях этой пленки. Они говорят о том, что это пленка для дневного света, что она обратимая, что у нее очень низкая гранулярность, семерка РМС. Вот. Хотя все относительно, когда панораму собираешь, там гранулярность меньше двух нужна, почему на пленке плохо собирается панорама. Не совпадает зерно, и это просто видно. Очень мучиться приходится. Дальше вот, что она хорошо воспроизводит скинтон, то есть тон кожи. Высокая точность цвета. Вот это неправильный перевод. Почему-то вот в русском варианте я видел именно так. Вот это не столько точность, сколько соответствие истине, соответствие исходному. Это важное отличие, потому что они же не говорят, что это касается всех цветов. А это именно предыдущего касается. Скинтон. Вот. Дальше они говорят, что минус полстопа и плюс два стопа фотографических пленка будет живая, давать качественное изображение. И вот эта характеристика плюс два стопа очень важная для тех, кто может работать с проявкой. А вот минус 1/2 стопа, она означает, что там практически ничего не существует. С таким успехом можно писать ноль. Вот. И вот что интересно. Что когда мы надеваем на эту пленку фильтр 80А, чтобы снимать при галогенных лампах, чувствительность этой пленки падает в 3 раза. Вот нам ее описали, дальше нам расписывают ее расфасовку, дальше нам дают банальные правила экспозиций по этой пленке. И дальше нам начинают рассказывать о том, что при нормальном дневном свете баланс, балансировочные фильтры не нужны. Однако, при следующих условиях экспонирования пленки могут понадобиться следующие фильтры. Так. Почему это вот так? И дальше здесь идет речь о том, что при высоких цветовых температурах, при низких цветовых температурах коды даются Retton и так далее, и так далее. Дальше рассказывается, как это будет вести себя со вспышкой. Это все к дневному свету относится.
Дальше рассказывается, как это будет вести себя под такими источниками света, сякими, какие фильтры нужны для какого типа люминесцентных ламп, какие фильтры нужны для вольфрамового света, что делать, когда смешанный источник света по спектрам, как добиваться мультиэкспозиции. Это все очень коротко, но это очень по делу. Этим можно пользоваться. Ну, хранение и все прочее нас мало волнует. Красивые расфасовки. Вот этот вот график. Как она устроена. И так далее, и так далее. То есть пленка подробно описана, как вы видите. И она описана в том числе с упором на то, как ей пользоваться. Вот. Теперь, если мы возьмем описание цифрового сенсора, и я вам говорю, что это одно из самых лучших описаний сенсора, то мы увидим, что так, где это животное? Вот оно, нашел. То мы видим, что при описании этого сенсора рассказано гораздо меньше, чем при описании пленки. Тут большой акцент делается не на то, как снимать этим сенсором, а на его электронику, на его физические свойства. Фотограф, получив вот эту вот статью, все, что может отсюда вынести, по сути дела, это как он на цвет реагирует. И вот это цифровое винитирование. Все, больше здесь информации для фотографа нет. Казалось бы, и это кодек. Когда вы покупаете у них камеру, тем более камеру другого производителя, вам никто не рассказывает о том, как этой камерой пользоваться с точки зрения фотографии, с точки зрения фильтрации света. Вам пытаются создать впечатление, что камера работает при любой погоде, при любом свете, при любом цвете света и так далее. Я думаю, что я уже достаточно раз сказал о том, что информация скудна, но проблема-то не только в том, что она скудна, а проблема в том, что нам не собираются ее раскрывать дальше. Проблема в том, что производители цифровых камер не пытаются рассказать ничего существенного об этой камере. Вам рассказывают, как они ставят экспозицию, описывают пользование кнопками, вам скудно расскажут, в каком случае, каким режимом наводки автоматической нарезки надо пользоваться, и немножко объяснят про вспышку. Ну вот тип такого. Но эта же информация существовала и для пленочной камеры. Ровно та же. А? Вот. Значит, единственное отличие такое существенное, это вам тут будут рассказывать про цветовой баланс, там еще какие-то вещи такие вот, которые отличают эту камеру от пленочной. Но, собственно, про сенсор, про пленку, которую вы купили в комплекте с камерой, не говорят ничего. Окей. Что нам с этим делать? Мы же вроде как хотим снимать так, чтобы выходило красиво, да? Хотя бы как на пленке, а лучше-лучше, потому что цифровая эта камера лучше пленки. Это же понятно, у нее и диапазон динамический шире, и разрешение у нее можно добиться повыше. А что, как? Сведений нет? Мы полагаемся на разработчиков RAW-конвертера. У нас есть выбор, и мы можем покупать фирменный RAW-конвертер или ставить его, если он бесплатный. Его надо обязательно иметь. Потому что это репер. По нему надо сравнивать все остальное. Если он не репер, например, в отношении резкости там, или разрешающей способности, то, по крайней мере, он репер в отношении цвета. И вы знаете, что там происходит.
И вы можете сравнить это с цветом другого конвертера. Там люди больше знают о сенсоре, чем другие разработчики. Другие разработчики пользуются косвенными данными, полученными теми или иными методами, которые, как правило, не включают растворение красителей в растворителях и спектрограмм с этого раствора. Как правило, этого не делают. Я, честно говоря, думаю, что я не преувеличиваю, если скажу, что этого не делали до сих пор никогда. Вот, значит, дальше вы понимаете, что ваш фирменный конвертер или не фирменный конвертер выдает режим, больше подходящий для негативной пленки, нежели для слайда. И дальше вы начинаете откручивать в голове, а что мне сделать, чтобы это все-таки стало похожим на то, чего я хочу. А чего я хочу? Я не хочу верви, я не хочу асти, прови, портры или еще чего-нибудь. Я хочу хороший портрет или хороший пейзаж, и вообще хорошую фотографию. Дальше. У нас на этом пути есть принципиальные проблемы. Первая принципиальная проблема, я с нее начал, это проблема несовпадения спектра между пленкой и цифрой. Чем это равняется? Как ни странно, тоже фильтрами внешними. У нас, допустим, в синем канале образуется красный. Так нам говорит кривая. Как мы можем бороться с образованием красного красителя, по сути дела, в синем канале? Если мы поставим синий фильтр, что случится с сигналом?
Отсечем все, кроме синего.
Да, но проблема заключается в том, что синий фильтр может не совпасть с синим фильтром внутри камеры. Если вы посмотрите на светоделительные фильтры, которыми мы пользовались, которые до сих пор кодек разрешает выпускать Тиффином, реттоновские светоделительные фильтры, то вы увидите, что поставив этот фильтр перед объективом своего фотоаппарата, синий, вы получите такую картинку, что вы испугаете целый у вас сенсор. Значит, синий фильтр, если мы поставим, и если этот фильтр, ну, скажем, достаточно близок к тому, который стоит в самом фотоаппарате, мы отсечем красный, и у нас не образуется красный паразитный в синем. Минуточку, Алексей. Не образуется. Такая была бы у нас логика, ежели красный образовывался бы в синем благодаря красным лучам. Ага. Проблема в том, что он образуется благодаря синим лучам. Поэтому, если мы поставим синий фильтр, мы ничего не добьемся. А вот если мы поставим красный фильтр, то у нас получится такая ситуация, что мы задержим полностью весь синий, и нам даже не нужен красный. Мы можем поставить желтый. Мы задержим полностью весь синий. И у нас не будет образовываться вот этот самый паразитный красный. Другой момент. Что мы из этого выйдем? Получим. У нас получится изображение, содержащее два полноценных канала, красный и зеленый, и не содержащее синий. Совершенно верно. Синий надо брать из другого кадра, в котором надо игнорировать всю красную компоненту. То есть это сшивание двух кадров с выкидыванием двух каналов из одного кадра и одного канала из другого кадра. Это ужасно неудобно для любой сколько-нибудь оперативной работы. Однако, если вы снимаете пейзаж и хотите получить
по какой-то причине эту картинку в пленочном цветоделении, то желтый фильтр сделает вам эту работу. Другое дело, что вам понадобится гонять тот же самый 4Channels, гонять его два раза, тасовать каналы, потом вручную собирать их в фотошопе, брать из получившегося безобразия, брать из получившегося безобразия цвет, предварительно переведя это в цветовой профиль камеры, масштабировать этот цвет, то есть каналы А и Б, а канал L брать из нормального кадра первого. Не получится, потому что у нас там стоял желтый фильтр, значит, скорее всего, из второго. Или из отдельной сделать. И у нас получается вот это вот тяжелый слоеный перо. Может быть, разработчики роконверторов какие-нибудь в какой-нибудь момент времени эту ситуацию упростят и сделают, но пока что, и вот это вот то, что я хочу сказать, другого способа преодоления этой проблемы, иначе как два снимка, один из которых сделан через плотный желтый фильтр, не менее чем CC50Y, не видно.
Вы говорили, что у Sony есть камера?
Нет, естественно, вы можете купить R900, где нормальное разделение. Но вы останетесь, грубо говоря, с парой-тройкой приличных объективов. И ни один из этих объективов не пейзажный. Мало того, на Sony с огромным трудом устанавливаются объективы от других компаний, казалось бы, Коника, Минольта. С огромным трудом. Особенно, если вы хотите хотя бы малейшую, минимальную электронную поддержку. Типа там прыгающей диафрагмы. Так что для большинства пейзажных приложений, если только вы не делаете панораму, надев цельсовский объектив за много-много кадров, потому что выбор тут у вас, в общем, маленький в плане объективов.
24
обещаю. Слышал я про это обещание. Я даже договорился со Шнайдером, что они мне обычный суперангулон переделают под сонерскую посадку. Точнее говоря, под минольтовскую посадку. Вот, но и двухкадровая панорама. Вот. Ну, просто широкоугольник, хорошо, 28 миллиметров. Так что Sony в данной ситуации не совсем выход. Как это не печально. Кроме того, я думаю, что Sony тоже соскочит с этой игры. Поскольку народ ропщит на шум, народ хочет высоких ISO. Стало быть, надо менять критерии создания фильтров.
А что у них, кстати, происходит с новыми вот этими 150-ми, Nex'ами?
Nex я смотрел. Он произвел на меня впечатление достаточно честно сделанной камеры с точки зрения цветоделения. Во всем остальном ни его объектив, ни эргономика камеры никакого положительного впечатления на меня не произвела. То есть я готов признать, что эта камера там на 2 с лишним стопа по динамическому диапазону лучше, чем мой Olympus EP2, это 100%. Она наравне по цвету на базовом ISO, но лимитирование по объективам очень серьезное. То есть вот пока что я предпочитаю... Наделаю YouTube.
Но,
да, пока как-то вот они появляются робко, и люди, которые попробовали новоплексовский переходник, сказали, что бесконечность они не получили, видимо, там дефекты в обработке, там, я не знаю. Посмотрим. Меня больше интересует новая сонерская видеокамера, которая на этой матрице делается.
и вот все вот такие вот вещи. Sony хорошо, наверное, на этой камере, видеокамере поднимется. Вот. А что они будут делать с фотоаппаратами, ну посмотрим. Если уж говорить, то вот если разумно снимать, то есть, скажем, понимать, что вот одна камера берется под съемку при дневном свете, ну как с пленкой. Мы же не пытаемся одной пленкой закрыть все сюжеты. У нас есть пленка для того, есть пленка для сего. Так и с камерами, на самом деле. Нам пытаются сказать, что вот эта камера может все. Но это неправда, она не может все. Какая-то камера, например, D3 мой, да, прекрасная машина, замечательно работающая при плохом свете, когда у меня нет высоких требований к свету, у меня нет высоких требований к какой-то такой резкости, звенящей. Мне нужно снимать репортаж при плохом свете. Замечательно, прекрасная машина. Это же не значит, что я потащу эту камеру на съемку пейзажа. Она не под это заточена. Раз уж на то зашел разговор. Так. Я все равно хотел этот снимок показывать, только не знал, в какой момент. Ну, честно, момент этот у нас достал. Настал момент. Не знаю, будет видно или нет. Я тут смеху ради. Вот это вот две кривые. Да, оранжевая кривая — это D3S, а темно-красная кривая, да, это D3X. В чем разница между этими кривыми? Это динамический диапазон. Обратите внимание на шаг ISO у D3S. 4 шага понадобилось, чтобы на 1 бит упал динамический диапазон. А у D3X он падает на бит на каждый 100 ISO. Камеры для разного сделаны. D3S сделана под оптимизацию вот в этой точке чувствительности. Ну вот, отсюда до сюда ей снимать хорошо.
800?
Да. Вот отсюда до сюда ей снимать хорошо. А D3X оптимизирована под базовое ISO. D3S хуже дает результаты здесь и здесь, ну потому что кроме динамического диапазона еще параметры, чем вот здесь, на этом отрезке. Она просто не предназначена для съемки на базу. У Canon бывает такая же история. Поэтому они выпускают камеры парами. Одна репортерская камера, другая камера, ну я имею в виду серии единичек, другая камера пейзажно-студийная.
Они сенсоры доставят.
Я могу профили показать, там, а земля и небо. И размер разный, и фильтры разные. Это не один сенсор распиленный, это разные сенсоры.
А у D3S у него сенсор как у D700?
Нет. Ни у D3, ни у D700, ни у D3S сенсоры не абсолютно идентичны. Это базово один и тот же дизайн, но они с небольшими вариациями. Из всех этих камер D3S самая плохая с точки зрения точности цвета. D700 получше, D3 еще лучше. Но зато D3S самая хорошая в смысле шумов. Причина ровно одна и та же. Желтение зеленого сенсора. А? То есть прозрачность даем как можно больше, чтобы получить как можно больше света. Вот. И, соответственно, мы добиваемся низких шумов, высокой эффективности и прочих бонусов. Это компромисс. Мы же все понимаем, что мы не можем реально рассчитывать на пленке чувствительности 1600 на то же самое зерно, на которое мы рассчитываем на пленке чувствительности 25. Не можем. Они до разного предназначены. Можно с уверенностью говорить, что ближайшие 1.5-2 года будут мыльницы с базовым ISO лучшие, чем репортерская камера топ-модели с точки зрения цвета, с точки зрения разрешения. Потому что репортерские камеры заточены под другое. Вот это вот все время очень важно про себя говорить. За что мы платим деньги?
Люди говорят, вот у меня не было денег на D3X, он стоит там 8 тысяч, поэтому я купил себе D3. Ну зачем? Это же разные машины. Я понимаю, если бы он купил D2X, отличная камера, ну да, она полукадровая. И что? Она прекрасно работает на базовом ISO. До 400 она прекрасно работает. Равных ей мало. Хорошо, купи. Не хочешь это самое D2X, ну купи себе какой-нибудь из его последователей. Там они чуть похуже, они, но зато они сильно подешевле. Современный. Нет, он покупает себе D3S и думает, что он купил у младшего брата D3X. Но это не так. Вот. Другой момент очень важный, конечно же, это то, что мы на пленках пользовались другими объективами. Те объективы, которые хорошо работали мне многие годы, служили на пленке, на F4, Nikon, допустим, да, они не годятся мне даже на D1 старый, 99-го года выпуска фотоаппарат. Даже туда они не годятся. Они с этой несчастной, меньше чем 3 мегапикселя матрицы, они не дают отработку достаточно хорошую. Сюда относятся, например, 70-210x4 старый никоновский зум. Он не тянет. Сюда относится 28x2.8. Он не тянет. Из-за того самого параллельного света, о котором я говорил. Сейчас по мере повышения качества матриц, может быть, это уже немножко лучше стало, чем это было. Но я помню, что я был очень расстроен, но я стал очень быстро зато осознавать, что мы имеем дело с совершенно другим животным. И другое оно не по цвету, не по контрасту. Это мы все можем сделать в обработке, если мы понимаем, куда мы идем. А оно другое по навесным орудиям. Вот. Я так думаю, что очень правильно роденштоковцы написали большую статью о цифровых объективах. Они, по сути, написали, по-моему, это были роденштоковцы, не шнайдеровцы, по-моему, роденштоковцы. Они написали, что нас обманули создатели сенсора, что у нас не было информации о том, что это такое сенсор? Да вот год или полтора было назад, можно у них на сайте найти. Что у нас не было информации о том, что такие сенсоры, какие они, какие требования они накладывают на объектив. Что требуется создавать новую линейку объективов. Ну это широкоформатчики, да, Роденшток, так же как и Шнайдер. Люди, в общем, помешанные на том, чтобы брать большие деньги за свои, в общем, довольно качественные объективы. И у них упали продажи, и вообще все как-то стало у них плохо. Почему? Ну, не надо винить только производителей сенсоров. Они, в общем, могли бы и сами разбираться, это их бизнес. Вещи-то довольно очевидные, много раз обсуждавшиеся даже в те ранние годы, когда это все начиналось, в разных самых местах. Но сухой остаток заключается в том, что они написали правду. Под сенсоры нужны другие объективы. С другим расчетом. И особенно это касается объективов от 60 мм и короче в пересчете на полнокадровую матрицу. Если матрица там полукадровая, то от 30 и короче. Почему так сигма поднялась? Что они первыми расхрюкали вопрос, что цифровой сенсор отличается. Они тут по некоторым своим объективам за 6-7 лет последних три версии выпустили. Полируя и полируя и полируя это все для того, чтобы получить минимум проблем на цифре. Минимум операций цветовых, минимум цифрового винитирования, ну и прочие вещи, которых мы, в общем, ждем. И поразительно, но сейчас, если меня, например, спросят, какой объектив надо ставить на полукадровую машину, я с большой степенью вероятности в качестве штатника назову 30 на 1.4. Сигмовский объектив.
Говорят, переманили
Там отношения сложные. Я не думаю, что это из цейса кого-то.
Я прошу прощения, просто на тему, которую сегодня затронули, понятно, что она не уложится и в 1, и в 2, и в 5 семинаров, но люди рассчитывают свое время, наверное, хоть немножечко это практическую, может быть, информацию.
Практическую информацию я постарался дать. Значит, я могу вот что предложить. На самом деле, у меня есть некоторые наработки по поводу профилей пленочных, да, вот, которые имитируют пленку. Значит, и любой человек, который там связан с РПП как-то, да, может на них посмотреть. Но вот давайте, например, вот такой эксперимент проведем. Потому что, по сути, это последнее, что, как бы, мне кажется, стоит здесь рассказывать. Так, вот этот вот самый наш JPEG, да? Значит, если я его сюда всадил, ну вот, допустим, мы возьмем тут какой-нибудь такой вот сильный эффект вельви и применим его к портрету. Да. Значит, неправильно надо было делать, сейчас по-другому сделаем, чтобы было видно. Так, файл. Реверт. Сделаем дубль слоя. И сделаем это дело. Вот. Значит, вот это вот довольно сильный эффект. Да? Который вот делает что-то там такое с картинкой. Давайте посмотрим на гистограмму этого эффекта. Вот. Значит, вот так. Это неудобно все. Может ее сдублировать просто. Сейчас будет все время с этим восклицательным знаком меня мучить. Вы видите, вот при включении этого эффекта мы получили с вами гистограмму. Этот эффект на самом деле имитирует то, что происходит реально. Но на цифре это получается вот в этом месте не очень хорошо. Здесь использован микшер каналов, который делает примерно то же самое, что происходит в пленке. Так как я вынужден перебросить часть информации, убить часть информации, образовавшуюся в красном канале, поразительную, кроме всего прочего, кроме кривой и так далее, то у меня появляются вот эти вот дырки. И хотя это эффект, в общем, рассчитанный, и, в общем, он даже где-то как-то и правильный, но он не доставит вам большой радости. Хотя пользоваться им можно, особенно если я бы взял здесь не JPEG, а 16-битную картинку, то будет вполне нормально. Я могу там в интернет все эти свои прибамбасы выложить и дать там в журнале адрес, где это можно скачать. Это не важно. Я хотел главное обратить ваше внимание на то, что я из-за всего этого паразитной чувствительности в красном канале, который чувствителен к синим лучам, я вынужден делать дыры. Если я это делаю другим способом, ну вот давайте возьмем, значит, вот уже такой отработанный такой пример. Отработанный пример. Так, это у меня кто здесь такой? Это у меня этот самый. Всякий разный. Так, отработанный пример. Я с вашего разрешения запущу еще раз РПП. Ну и вот, значит, ну давайте вот эту вот картинку возьмем. Я не хочу просто возвращаться еще раз к пашиной картинке с красными крышами, поскольку это уже перестает быть гуманным. Вот. Проблема в мониторчике, конечно, у нас небольшая имеется.
Не критично.
Вот, понимаешь, Павел,
Я знаю, что там есть детали.
Я тебе так скажу. Ну, может, конечно, не критично. Да некоторых.
Проблема в том, что вот здесь вот должна висеть штора, к сожалению, сейчас.
Вот, значит, смотрите, джентльмены, я ничего с этой штукой не делал. То есть, да, я не запоминал установок, все по нулям стоит, да? Вот. А вот мы сейчас вот здесь, включим, допустим, 50-ю вельвию, да? Что мы получим на этой картинке от 50-й вельвии? Мы получим убийство теней. Полное. А дальше. Для того, чтобы нам как-то эти тени спасти, мы вынуждены, например, контраст поставить в минус. Вот я так вот резко поставлю минус 10. Это эквивалент того, что мы бы сняли эту картинку с другой экспозиции. То есть я хочу сказать вот что. Вот я вот здесь вот практически вернул тени на место. Стал насыщенный цветом тени. Это то, о чем мы с вами говорили. Они были вялые и серые. А стали насыщенные, цветные и теплые. Все остальное, ну вот здесь у нас изменилось, очевидно, да? Вот это место. А остальное, оно как бы по тональности осталось жить. То, что я сейчас сделал, вы можете сделать сами, хоть в фотошопе, хоть где. Я сделал вялые по яркости тени, по каналу яркости снизил в тенях контраст, увеличив в тенях насыщенность. А возьмем другую картинку, чтобы посмотреть этот эффект на светах. Здесь вот эту картинку мы уже слегка мучили, и это хорошо. Вот здесь мы включим К64, это кодохром, пленка К64. Что мы с вами здесь увидели? Вот тут у нас есть такая кнопочка, Previous. Смотрим на гистограмму. То же самое. У нас возникла ситуация в тенях, и у нас резко возникает вот эта вот чернота. То есть нам опять же нужно в контраст что-то такое сунуть, достаточно серьезное, чтобы тени вернуть.
А этим мы фактически не меняем точку светов, подтягиваем тени?
Да. Вот. И теперь мы смотрим, что у нас вот здесь вот цвета, да, они как бы чуть более цветными стали. То есть вот мы совершили этот размен. А вместо К64 можно поставить Астию 100F. И увидеть, что в данной ситуации у нас практически вот эти плотности не трогаются. То есть любой эмулятор пленки честный, который снят, я сейчас могу рассказать, как это снимается, если интересно. Любой честный эмулятор пленки, который снят с пленки, будет работать по такому принципу, что если вы ничего не сделаете, он вам убьет тени. Просто убьет. Повысит насыщенность, сделав круче контраст, еще круче, чем просто какая-то там кривая. Причем обратите внимание, с чем я работаю. Я не ставлю пелеон на Оссу. Знаете, да, когда титаны поехали воевать с Олимпом, они взгромоздили на гору Осса гору Пелеон, чтобы добраться по уровню до Олимпа. Вот. Я не ставлю фильм «Лайк» и поверх еще. Я опять же исхожу из мягкого, и вам это в фотошопе нужно будет, из мягкого отображения рендишн, да, мягкой передачи. Любой честный эмулятор будет убивать
тени, даже несмотря на то, что здесь мягкая картинка заказана, и вам надо будет эти тени вытаскивать еще выше надо. И он будет вам давать цвет. Многие из эмуляторов будут давать неправильный цвет в цветах. Потому что пленка, если вы посмотрите на характеристическую кривую пленки, то вы увидите, что в цветах у нее разбаланс по цвету. Вернемся к нашему Astia Datasheet. О, Господи, зачем он открылся в фотошопе? Вот, вернемся к нашему астепскому дейташиту. Сейчас я домотаю до этой кривульки. Что? Вот, посмотрите, видите?
Да, это как теня.
Тени, да. Видите, что здесь происходит, да? На Астии. Вот аналогичная картина у многих пленок наблюдается обратимых в цветах. В цветах. Вот. То есть вот здесь вот где-то, либо тут, либо тут. Можно поднять другие, у меня достаточно много этих самых дейташитов, и увидеть. Что мы сейчас и сделаем на самом деле. У нас будет там разбаланс. Так. Иди. Сейчас. Так, вернись, я все прощу. Так, ну вот, например, 100ВС. 100ВС, замечательная кориковская пленка, попытка поспорить с Вельвией. Вещь совершенно безграмотная и жуткая. Полный разбаланс всюду. Причем с кросс-балансом. Обратите внимание, красный, зеленый и красный оба пересечены синим.
Вот это на правду похоже, а то, что там они рисуют, такие графики.
Секундочку. Это разные графики. Вот это график, это сенситометрическая кривая, а та это график спектральной чувствительности. Они один в другой напрямую не транслируются. Вот. Здесь график спектральной чувствительности, раз уж мы с вами так на то пошли говорить. Вот. Вот он, пожалуйста. Вот вы видите, что они не идеальные колокола и так далее, но тем не менее заползания вот такого страшного тут тоже нету. Вот. Посмотрите, как пляшет визуальная нейтраль. Вот это тоже всегда очень интересный график. В зависимости от длины, вот мысленно прикладываем сюда от синего к красному, в зависимости от длины волны, от цвета света, посмотрите, что творится с нейтралью. И чем активнее пленка, чем интереснее эта пленка, чем больше в ней необычного и привлекательного, тем страшнее вот эти кривые. Но они и рассчитаны на другое. Они рассчитаны на показ. Так вот. Значит, основа, тактика, стратегия. Я сказал. Малоконтрастное изображение. С не очень насыщенными цветами. После чего мы берем, делаем очень сильно крутую кривую в среднем тоне и очень значительно поднимаем насыщенность в цветах и в тенях, оставляя там вялый контраст. Вот, собственно, вся история. Вопросы, пожалуйста.